Подгулявшие господа остановились над нею с хохотом и начали острить со всей возможной бесцензурностью. Одному борчонку пришел вдруг в голову совершенно эксцентрический вопрос на невозможную тему. Можно ли, дескать, хотя кому бы то ни было, счесть такого зверя за женщину, вот хоть бы теперь, и прочее? Все с гордым омерзением решили, что нельзя. Но в этой кучке случился Федор Павлович, и он мигом выскочил и решил, что можно счесть за женщину, даже очень, и что тут даже нечто особого рода пикантное, и прочее, и прочее. Правда, в ту пору он у нас слишком уж даже выделанно напрашивался на свою роль шута, любил выскакивать и веселить господ, с видимым равенством, конечно, но на деле совершенным перед ним хамом. Это было именно в то самое время, когда он получил из Петербурга известие о смерти его первой супруги Аделаиды Ивановны, и когда с крепом на шляпе пил и безобразничал так, что иных в городе даже из самых беспутнейших при взгляде на него коробило. Ватага, конечно, расхохоталась над неожиданным мнением. Какой-то один из ватаги даже начал подстрекать Федора Павловича, но остальные принялись плевать еще пуще, хотя все еще с чрезмерной веселостью, и, наконец, пошли все прочь своей дорогой. Впоследствии Федор Павлович клятвенно уверял, что тогда и он вместе со всеми ушел. Может быть, так именно и было, никто этого не знает, наверное, и никогда не знал. Но месяцев через 5 или 6 все в городе заговорили с искренним и чрезвычайным негодованием о том, что Лизавета ходит беременная. Спрашивали и доискивались, чей грех, кто обидчик. Вот тут-то вдруг и разнеслась по всему городу странная молва, что обидчик есть самый этот Федор Павлович. Откуда взялась эта молва? Из той ватаги гулявших господ как раз оставался к тому времени в городе лишь один участник, да и тот пожилой и почтенный статский советник, обладавший семейством и взрослыми дочерьми, и который уж отнюдь ничего бы не стал распространять, если бы даже что и было. Прочие же участники, человек 5, на ту пору разъехались. Но молва примешенько указывала на Федора Павловича и продолжала указывать. Конечно, тот не очень-то даже и претендовал на это. Каким-нибудь купчишкам или мещанам он отвечать не стал бы. Тогда он был горд и разговаривал не иначе, как в своей компании чиновников и дворян, которых столь веселил. Вот в эту-то пору Григорий энергически и изо всех сил стал за своего барина и не только защищал его против всех этих наговоров, но и вступал за него в брань и препирательство, и многих переуверил. «Она сама низко и виновата», — говорил он утвердительно. А обидчиком был никто иной, как Карп с винтом. Так назывался один известный тогда городу страшный арестант, к тому времени бежавший из губернского острога и в нашем городе тайком проживавший. Догадка эта показалась правдоподобною. Карпа помнили. Именно помнили, что в те самые ночи под осень он по городу шлялся и троих ограбил. Но весь этот случай и все эти толки не только не отвратили общей симпатии от бедной юродивой, но ее еще пуще стали все охранять и оберегать. Купчиха Кондратьева, одна зажиточная вдова, даже так распорядилась, что в конце еще апреля завела Лизавету к себе с тем, чтобы ее не выпускать до самых родов. Стерегли неусыпно. Но так вышло, что, несмотря на всю неусыпность, Лизавета в самый последний день вечером вдруг тайком ушла от Кондратьевой и очутилась в саду Федора Павловича. Как она в ее положении перелезла через высокий и крепкий забор сада, осталось некоторого рода загадкой. Одни уверяли, что ее перенесли, другие, что ее перенесло. Вероятнее всего, что все произошло хоть и весьма мудреным, но натуральным образом. Елизавета умевшая лазить по плетням в чужие огороды, чтобы в них ночевать, забралась как-нибудь и на забор Федора Павловича, а с него, хоть и со вредом себе, соскочила в сад, несмотря на свое положение. Григорий бросился к Марфе Игнатьевне и послал ее к Лизавете помогать, а сам сбегал за старухой-повитухой, мещанкой, кстати, недалеко жившую. Ребеночка спасли, а Лизавета к рассвету померла. Григорий взял младенца, принес в дом, посадил жену и положил его к ней на колени, к самой ее груди. «Божье дитя, сирота, всем родня, а нам с тобой подавно. Этого покойничек наш прислал, а произошел сей от бесова сына и от праведницы. Питай и впредь не плачь». Так Марфа Игнатьевна и воспитала ребенка. Окрестили и назвали Павлом, а по отчеству все его и сами, без указу, стали звать Федорычем. Федор Павлович не противоречил ничему и даже нашел это все забавным, хотя изо всех сил продолжал от всего отрекаться. В городе понравилось, что он взял подкидыша. Впоследствии Федор Павлович сочинил подкидышу и фамилию. Назвал он его Смердяковым по прозвищу матери его Елизаветы Смердящей. Вот этот-то Смердяков и вышел вторым слугой Федора Павловича и проживал к началу нашей истории во флигеле вместе со стариком Григорием и старухой Марфой. Употреблялся же в поварах. Очень бы надо примолвить кое-что и о нем специально. Но мне совестно столь долго отвлекать внимание моего читателя на столь обыкновенных лакеев. А потому и перехожу к моему рассказу, уповая, что о Смердякове как-нибудь сойдет само собою в дальнейшем течении повести.